здесь, вам сколько лет?
28.
Ну, потому что я вот вас слушаю, я думаю, черт возьми, он такой библейской мудрости человек. То есть это такие вещи взрослые говорит, я думаю, нифига себе. Была песня про Каховского раввина, про дочку Каховского раввина, и там он говорит, такая чистая, как мытая посуда, такая умная, как целый том Талмуда. Я думаю, сколько же лет парню он? То есть я могу сказать, что я в 28 лет четверти этого не понимал, то, что вы сейчас говорите. То есть вы какой-то опыт приобрели, я не знаю, житейский.
Да, вот перешел в компанию Чужого Славы приобрел.
А вот такой вопрос более такого широкого плана, не по автоматизации. Угу. Вот у меня постоянно глаза на лоб вылезают, когда я вижу, как люди, ну вот в России, например, да, я так больше обозреваю Россию, Украину, вот те, кто у меня онлайновые курсы, угу, мои там на русском слушают, я просто в себя прийти не могу, когда вижу, что люди, которые просто посмотрели там 20 часов видео, почитали книжку, максимум две, и они идут и находят работу, и у них не компьютерное образование. Что с рынком происходит? Он как-то бумирует? И что происходит?
Ну, это просто значит, что на рынке необходимы IT-специалисты.
Вообще IT? Ну, вот конкретно тестеры.
И тестировщики в том числе. Это просто говорит о том, что рынок растет, рынок нуждается в кадрах. Угу. Причем раз идет, вот, люди проходят на работу в IT-шные компании, да, и там девелоперские, неважно, на должности технических инженеров, угу, с таким минимальным багажом знаний,
да,
это значит, что и конкуренции нет. Это говорит о тотальной нехватке специалистов в области программистов, тестировщиков, аналитиков, всех, кто администраторов, да, железа.
Это не говорит, то есть это не то, что, вот, допустим, люди могли бы послать резюме, но им даже в голову не приходит, что есть какая-то позиция там по тестированию, они вообще не понимают, что это. Вот такого нет?
Да есть. Есть большая, на мой взгляд, проблема, что выпускники вузов, они зачастую не знают, куда им идти. И придя, например, если вот мы, например, собеседуем, да, вот я, например, беру, собеседую, да, человека. Он недавно, в прошлом году он закончил университет. Он не понимает, чем ему заниматься, угу, и вот, например, ищет работу в сфере программирования. Приходит ко мне, оказывается, что человек достаточно талантливый, угу, парень, значит, голова работает, угу, из него можно сделать, вырастить специалиста по автоматизации. Вот. Но при этом он не понимает, да и многие вообще не понимают, куда в нашей отрасли развиваться. Вот, например, менеджеры-тестировщики, да, да, говорят, что вот я в своей области добился максимума, я ведущий инженер, я управляю командой из 10 человек, я протестировал кучу систем, кучу тестовых моделей написал, кучу реквайментов провел и так далее. А, значит, работал с разными бактрекерами и все. Я хочу автоматизацию. Подожди. Вообще-то в функциональном ручном тестировании дальше развитие идет в аналитику. Да?
Анализ требований или?
Анализ требований, да, да? Анализ процессов тестирования. Мы дальше становимся, да, вот над senior quality инженером, мы, да, становимся, например, quality control менеджером, да, да, менеджером по тестированию. Дальше понимание процесса тестирования функционального и нефункционального, да, нам дает возможность понять, а какую часть необходимо этого тестирования перевести на автоматизацию. А дальше, а насколько это эффективно будет для нашего проекта. И это плавно перетекает в область quality assurance. Uh-huh. Да, то есть это усилия, которые прилагаются в проекте в рамках обеспечения качества проекта, на оптимизацию процесса тестирования, на сокращение time to market, угу, да, и это уже более высокоуровневое тестирование.
Но я считаю, что конкретно в этой ситуации, если он уже руководил группой из 10 человек, он уже не должен заниматься автоматизацией. он уже перешел на административную немножко позицию, и он, если у него это получается, он должен в этом направлении развиваться. То есть он может пойти в project management, он может пойти в, у нас, например, он пошел бы в project management, следующий уровень program management. Я знаю людей, которые в program manager, которые по 300 тысяч в год получают, особенно там, где нужно финансовые решения принимать, в частности. То есть это, там есть куда расти, будь здоров. Но, ну, конечно, понимаете, если он начнет автоматизацию делать, он зарплату потеряет. Если он уже руководит группой из 10 человек.
Ну, тогда немножко по-другому, да, переиграем эту штуку. Значит, у нас есть тестировщик, который только начал заниматься, ну, вот, там, пару лет прозанимался ручным тестированием. Да. Вот. И вообще, я думаю, что компания должна им обрисовать возможные перспективы роста его в направлении обеспечения качества.
Да.
Что ты можешь расти в senior quality инженера, над ним ты можешь пойти в QA, над ним ты можешь пойти в менеджмент или в консалтинг вообще уйти, да. Ты можешь пойти в другое направление, например, автоматизацией заняться, и твой бэкграунд будет супер profitable на поприще автоматизации тестирования. Ты можешь пойти, понимая бизнес-процессы, например, архитектуру решения, ты можешь попробовать перейти в направление перформанс-тестинга, да, начать тестировать, проводить нагрузочное тестирование, стресс-тестирование, так, ну, все виды тестирования.
У нас это элита. Вот те, кто, у нас те, кто нагрузочное тестирование делает, это элита. Их найти невозможно, их нанять невозможно. То есть это, я знаю людей, которые вот этим занимаются и которые ищут тех, кто этим занимается. Это просто катастрофа, их нет.
Ну, это действительно так. Вот, у нас на рынке их тоже нет, и либо мы их взращиваем сами, либо есть, ну, редко ребята, которые находятся, и да, мы берем. Я вот, например, время от времени там мне перепадает пособеседовать в направлении нагрузочного тестирования, вот, спрашивать по базам данных, по каким-то основам программирования тоже, потому что там тоже нужно. Да, это редкие люди.
То есть они должны базы данных хорошо понимать?
Безусловно.
Чтобы интерпретировать результат.
Это первое, что они должны делать. То есть знания по базам данных, да, по их организации, там, SQL, это самый базис, без которого там вообще жить нельзя.
Ну, просто есть инструменты автоматического тестирования, там, LoadRunner, например, да? И я как-то помню, прослушал курс LoadRunner, у нас читалось много лет подряд, и значит, меня больше всего удивило, что у меня 80% времени уходило на базу, на интерпретацию данных теста, нежели как написать этот тест. То есть там написать-то несложно, запустить несложно, но вот понять, что он сказал, и вот у него все время ушло на базу данных. Я не ожидал, честно. Я думал, что как во всякой автоматизации, вот закодировать, там, структурировать, там, сделать помехи защищенным, там, понять невозможно, что он говорит. То есть он анализирует одновременно столько показателей, да. Ну, это действительно, это элита, это люди, которые, они на джоб-маркет не выходят, то есть их разбирают по дороге туда.
Да. Да, это действительно так. Ну, вот что еще нужно сказать, что иногда и люди, которые сидят в автоматизации тестировать, добились в ней успехов, или которые сидят в перформанс-тестинге, добились там успеха, знают несколько инструментов, знают, как проводить оптимизационное тестирование баз данных, да, знают, как посмотреть ботлнеки и прочие вещи, знают, как написать кучу методик или даже сделать такое синтетическое тестирование для бигдаты. Да, там,
то есть есть такие тоже?
Есть. Они думают, что они все сделали. Что, ну, куда мне еще расти? Ну, пойду в менеджера. На мой взгляд, если ты дорос до такого уровня, возьми тогда, сделай что-нибудь получше, чем Gmetter или LoadRunner. Да, или
инструмент создай.
Да, возьми, да, создай инструмент. Возьми, напиши методику, методологию, модель создай какую-нибудь, которая будет более эффективна и более, значит, корректно измерять производительность системы. Смотри на какие-нибудь решения, на какие-нибудь связки даже решений, которые не покрываются тестами, в котором есть проблема. Возьми и напиши методику тестирования каких-нибудь стеков интерпрайзных продуктов. Да? Это сложная задача, чрезвычайно сложная задача.
А вот есть какие-то, например, вот я чем еще заняться? А вот книжку написать. Вот пишут люди книжки. Вот есть книжки про автоматическое тестирование, или там да. про нагрузочное тестирование на русском языке?
Есть.
То есть пользуются спросом?
Пользуются спросом, но это по большей части локализованные книги, переведенные на русский mm-hmm. язык. Да, это по большей части переведенные. Есть, конечно, наши отечественные, весьма неплохо написанные, но как бы они не содержат всеобъемлющую вселенскую мудрость.
Ну, конечно.
За этим ни одна книга не была.
Это опыт проектов каких-то.
Да, это опыт проектов, какие-то такие вещи практические. Да, там пишут практические книжки там по оптимизации работы там Oracle Service Bus. Что-нибудь такое. Или оптимизация там, каких-нибудь SQL-запросов или каких-нибудь джобов на Oracle базу.
Знаете, еще вспоминаю. Вот когда начиналась и развивалась эта автоматизация, практически не было книжек. Точнее, получается так, что ты можешь написать книжку, но пока ты ее издашь, и она выйдет, получается, что инструмент устаревает, и все это меняется, и как бы... То есть вообще книжка никому не нужна, хотя их есть много. Конкретно вот там по этому или по этому она тут же устарела и нет. Значит, была книжка по Microsoft тесту, по Visual тесту. Был дядька в Сиэтле. И он вот как-то эту книжку писал, и переписывал, и дописывал, и так далее. Но тогда цикл был длительным. Сейчас ты можешь его вывесить там где-нибудь на веб-сайте, да, и там каждые там, 2 недели носить изменения, если нужно. Но я себя спрашивал, почему же нет литературы никакой? Потом действительно получается, что невозможно с такой скоростью вносить в нее изменения. Это ты как рабом становишься этой книжки. Вот Достоевскому да, написал «Преступление и наказание», сдал, и все. И ничего больше делать, больше не надо ничего делать. Понимаешь? А здесь ты написал книжку, а предмет меняется все время.
Хорошо бы быть Достоевским, чтобы смочь написать такое
произведение. Я утрирую, да.
Вот. Но смотрите, у меня какой подход в этой области? Я бы, наверное, когда-нибудь хотел бы книжку написать. Угу. Наверное, у меня сейчас недостаточно экспириенса и чего-то не хватает, опыта, знаний. Но я вот сколько книжек прочитал по тестированию, по автоматизации, по функционалу, в них всегда есть что-то, что являлось на тот момент актуальным, типа инструментов, описание инструментов. И в них есть концепция. Концепция, например, автоматизации тестирования, какая-то методология, которая не меняется и вряд ли изменится. То есть, да, это какие-то постулативные вещи, которые человек должен для себя вынести из книги, автоматизатор. И вот на этих знаниях взращивать решения в контексте современных реалий. Вот это профит.
Это сложно, как человек читает книжку, он хочет сиюминутного решения на сиюминутный вопрос. Я вот видео все время пишу, да, и люди слушают, там они говорят, а что ж ты так и ответы и не дал? Вот я говорю, так я же тебе объяснил, как подойти к ответу. А ответ меняется. Он говорит, слушал, полчаса времени потерял.
Ну, тогда лучше, честно говоря, таким людям ездить на конференции,
так, хорошо.
На которых обсуждают актуальные проблемы и их решения, да, которые отражают контекст происходящего в конкретной там области индустрии. Угу. Вот. Я недавно был в Новосибирске, там было чудовищно холодно.
Кстати,
28-29 марта я там выступал, там описывал проблему технического долга. И вот подход со стороны тестирования. Что мы с ней можем сделать? Потому что проблема серьезная, много кого волнует. Вот. И вот в контексте нынешней жизни, да, текущего года, или текущего там плюс-минус год.
Да.
Возможности наши, там, аппаратные и программные для измерения этой проблемы, они вот такие. Есть такие инструменты, которые нам позволяют что-то делать. Мы, слепив из них какую-то инфраструктуру, можем как-то измерить технический долг. Вот. Через 5 лет это будет по-другому. И нужно будет через 5 лет кому-то еще сделать, опять же, такое же выступление, но дополнить его там, другими инструментами, сказав, что наши возможности расширились. Но концепция и понимание этой проблемы, оно как было там, там сколько там уже, больше 20 лет назад, да, когда Говард Каннингем этот термин изобрел, так и оно и сейчас есть. Да? То есть концепция не поменялась, меняется возможность ее измерения, инструменты, методологии. Изменяется, вот, скажем, ну, да, ход разработки.
Вы согласны с тезисом о том, что вот на конференциях как бы основной навар, как бы человек приобретает в перерывах и как бы за вот пределами самого зала, где там лекции читаются, то есть вот общение с коллегами?
Это зависит от человека. Да. Вот я, когда приехал в Новосибирск, у меня был план по выступающим. Но там замечательно так организовано, значит, сопровождение докладчиков. У них есть отдельная комнатка. И докладчики это, скажем так, experienced люди, которые постоянно что-то обсуждают. И заходя в эту комнатку попить чаю, там кто-то что-то кому-то набросил, какую-то идею или вот выражение. И ты такой: ребята, здравствуйте, минуточку, я вот считаю, и пошла дискуссия. Эта дискуссия может длиться часами. Вот если в этой дискуссии присутствуют люди, как бы, менее experienced, да, или просто слушатели, для них это манна небесная. Они поднимают классный опыт от экспертов. Вот. И опять же, есть люди, которые даже боятся и стесняются спросить что-то. Сидишь, разговариваешь там, с докладчиком просто на диванах о чем-то. Видишь, люди проходят и вот хотят что-то спросить, но даже стесняются. Ну, айтишники, понятно, они люди как бы интровертивные, да?
Есть такое.
А, да, есть такое. И понимаешь, что вот человек меньше экспириенса, меньше профита вынесет из конференции.
Я вот когда студентам там говорю, ну, я так как бы рассказываю, не вообще тестирование, а тестирование, чтобы все-таки, чтобы работу найти, там, преуспеть и так далее. И я вот им говорю, что если есть возможность пойти на ланч с программистами, ты сходи с программистами. Потому что в ходе того разговора, который неизбежно происходит, ты можешь что-нибудь такое вынести. Вот я говорю, когда в Борланде работал, это все-таки специфическое место было, примерно раз в месяц я вот во время еды или где-то на ходу, или там кофейку попили, или что-то, вдруг что-то скажет человек, и вот в современных терминах вот говорят «взрыв мозга», я недавно подхватил, и я думаю: боже, я хожу день, и у меня крутится, и у меня вертится, я думаю, как же так, я сегодня утром проснулся, я этого не понимаю, как я жил, и это происходит раз в месяц. Да, мама родная, да даже... Понимаешь, что с человеком делается? Поэтому, конечно, господи. То есть пусть ездят на конференции, только пусть не стесняются.
Да. Вот у меня сразу всплыла, значит, картина 2009 года, когда я попробовал вот автоматизировать. И когда у меня что-то не работало, я вообще мало чего понимал там автоматизации, тестирования. В первую очередь, программирование. Когда что-то не работало, со синтаксис языка там знал, что-то не понимаю, что не работает. Я просто шел, донимал наших программистов. Я говорю, вот я на Python писал, на 2.5, по-моему, тогда. Я приходил, говорю: Антон не работает, ничего. Я питон не питон, все, не работает. Плохой язык программирования. Он такой: ну ты задолбал, давай посмотрим. Господи, ты вот здесь вот это вот не поставил. Да? Или там вот я взял, наклепал там какую-то пелену ифов. Вот. Конечно, мне там буквально через полгода на этот код было больно смотреть. Да. Вот. Но он сказал: господи, ну возьми ты вот это, вынеси, параметризируй, а вот это сделаю циклом.
То есть это видение программиста, конечно.
Да, и фишка в том, что когда у тебя... Я не понял, откуда мне брать информацию. Я нашел программистом, и меня кто-то чему-то учил. Дальше я, конечно, меня познакомили там принудительно с документацией, где есть экземплы, да, и все, дело пошло, конечно, в вор. Вот. Но, ну, это было, елки-палки, 6,5.
Знаете, есть пословица американская, такая айтишная: звучит так: if nothing helps, read the documentation.
Ну, просто меня почему в нее не отправляли? Потому что мои проблемы изначально, они были простыми. Вот. И они, когда их исправляли, у меня есть такое замечательное свойство, я быстро учусь. Я раз что-то показали.
Неплохое качество.
Да, я раз это уже переиспользую везде, где только можно.
Да.
Вот. Потом я еще чему-то там что-то показывает, но до какого-то определенного уровня просто показывает, что там в программировании делать, да, на таком скриптовом уровне. Но когда тебе нужно уже, когда ты доходишь до такой стадии, что «а вот теперь я хочу написать вот такую систему», ну и тебе программист говорят, вот это уже как бы не скриптинг и не функциональное программирование. Вот здесь тебе уже нужен объектно-ориентированный подход. Так что давай как бы вот, учись уже программированию. И как бы в контексте той моей работы я был сильно загружен, в принципе, по задачам. И оно так вот все варилось, что мне не было так вот времени взять фулл-тайм сесть за программирование. Прям по-честному, красиво все это там, значит, изучить и все такое. Конечно, впоследствии я это все сделал. Вот, но само обучение от программистов, перенятие вот какого-то экспириенса от них, это очень классная вещь. Да, стоит обедать, ходить с программистами.
Я вспомнил сразу несколько так историй. Первое было в том, что когда я начал преподавать автоматизацию, это был Microsoft Test 2.0. Такой Visual Basic с такими библиотеками для автоматизации, для управления контролками. И была доска, ну, то есть у них были компьютеры, но я выходил к доске, я должен был писать скрипты, они там за мной как-то, и соответственно, я бегал по классу, чтобы у них тоже заработало. И совершенно невозможно с бумажки писать. А по памяти не помнишь. Ну, кончилось тем, что за пару-тройку проходов я уже все это запомнил и писал просто на доске от руки, не ошибаясь. И потом уже в Борланде там лид мне говорит: «Миша, иди, давай мы с тобой тут пишем». У меня, говорит, нет для тебя задания, но мы так сядем вместе, я тебе буду говорить, а ты будешь писать. И мы с ним сели, через 2 часа, значит, получилось то, что он хотел, и он был очень доволен, я был очень доволен, и он мне говорит: «Знаешь, говорит, что я заметил?» Говорит. Я говорю: «Что?» Он говорит: «Ты за 2 часа ни разу в хелп не сходил». Я думаю, как интересно, что обычно все время лазаешь, да? Вот. А тут, когда ты там преподаешь, вообще преподавание, на самом деле, позволяет, например, мгновенно видеть ошибки. Вот когда ты в течение урока, да, допустим, там 3 часа, за 3 часа ты у 10 человек должен был найти все, что они натворили, то ты ошибки уже знаешь до того, как они их сделают, ты знаешь, что будет. Поэтому это неплохой опыт.
Да, да, подсполяется предсказуемость.
Если кто хочет выучить программирование, идите его преподавать.
Не, ну я вот так вот, конечно, не стал.
Я вот реже.
Ну вот, я думаю, что дружить с программистами надо. И вообще, если уж так вот говорить, то тот, кто хочет чему-то научиться, что-то узнать и как-то вырасти, тот всегда найдет, откуда это выучить, кто может научить и как это правильно делать.
Тут есть другой аспект в этом, более грустный. Тот, кто вот как бы не подпадает под ваше определение, ему помочь нельзя. Ты можешь его учить, ты можешь ему книжку давать, ты можешь что-то такое, и ничего не получается. Если внутренней активности нет, то уже все.
Это да.
А вот такой вопрос, может быть, так напоследок, я понимаю, что мы уже там много времени. Такой вопрос. Есть какой-то ресурс? Ну, я такой вопрос детский, но все равно. Но вот один, или, может быть, один самый главный ресурс, вот куда должен был бы пойти человек, который тестирует и хотел бы заниматься автоматизацией. Есть какое-то одно место, где можно начать движение? Я не знаю, например, вот есть там какой-то форум, там, Software Testing.ru, например. Да? Я не знаю, я не очень хорошо к нему отношусь, но, тем не менее, может быть, это правильное место, может быть, там есть люди правильные, может быть, там есть ссылки все нужные, я не знаю, но вот есть такое место?
Ну, Software Testing.ru — это господин Баранцев.
Да, да. Да.
Он часто делает на SQL Days, на конференции, доклады по Selenium.
Да.
Вот там должно быть достаточно информации, чтобы начать работать с Selenium. Вообще я бы, наверное,
рекомендовал. То есть живьем надо или в записях каких-то есть?
Ну там есть и вебинары, там много чего есть. Я бы посоветовал не то чтобы опираться на какой-то форум, да, вот в этой синковой месте, и там есть информация. Но брать инструмент, который сейчас покрывает 75% всех приложений, которые сейчас существуют. Это веб-приложение. Да?
Веб не мобилки?
Нет.
Ой, у нас тут мобилки так забивают.
Мобилки, они будут развиваться, но...
Пока что веб.
Веб сейчас очень большой и сильный. Вот, тем более в мобилках веб тоже есть.
Так да? Что, это Selenium?
Да, веб-драйвер. Взять и освоить Selenium веб-драйвер. Там в интернетах куча вебинаров, куча информации, экземплов того, как он работает, каким образом определяется там, взаимодействие с элементами интерфейса и так далее. Вот, освоив его...
Тем более же open source бесплатный, ставь на здоровье. Да?
Да, освоив его, во-первых, вероятность того, что ты попадешь на собеседование с такой компанией, где нужно автоматизировать веб, выше, в принципе, потому что этих аппликейшенов просто больше. Вот. И за счет комьюнити, за счет большого количества документации how-to, можно быстро набрать знаний по инструменту и начать автоматизировать. Конечно, я немножко договорю, это не даст концептуальных знаний по тому, как правильно делать автоматизацию, как там строить архитектуру систем автоматизации и так далее. Но это даст экспириенс, незаменимый экспириенс работы с инструментом автоматизации тестирования и автоматизации тестирования в целом.
Значит, все-таки, если нужно было бы к этому какой-то вот язычок-то добавить, да? Что это было бы? Ruby, Java, вот я там Python. Какой язык к этому? Ну, все равно один-то нужен был, да?
Безусловно, нужен. И тут сразу целая тема для дискуссии.
Да,
потому
да,
что
я поэтому спрашиваю.
Я неправильно, ну, я так считаю, что я, например, неправильно начал учить программирование. Я начал с языка с строго динамической типизацией, это Python. Вот. И переходя на Java, для меня было новинкой, что значит определять тип переменной постоянно.
Как?
В смысле?
Это там не надо?
В питоне нет. Просто есть переменная, присваивай все, что хочешь. Вот. То есть он абсолютно юзер-френдли, в нем куча синтаксического сахара, так называемого. Но если тебе в какой-то момент жизни придется заниматься разработкой каких-то солюшенов, например, ты когда-нибудь дойдешь как автоматизатор для того, что тебе нужно сделать свой инструмент. Возможно, будут проблемы с тем, что на самом низком уровне ты не понимаешь программирование, ты не понимаешь, как выделяется память под те или иные перемены. То есть ты работаешь с высокоуровневым языком программирования и как бы низкого уровня не понимаешь. А это может стать камнем преткновения к созданию инструмента. Очень легко.
Ну, я бы сказал так, что если для начала проще с Python, а вроде бы проще.
Для начала с Python проще.
Ну, можно и начать с Python, имея в виду, что потом все равно придется разобраться и с тем, и с другим, и с десятым, что ты не лимитируешь себя Python, а ты просто как вот.
Ну, наверное, начало. Тут нужно даже сказать такую оговорку, что нужно Python серьезно изучать. В нем все это есть, но оно скрыто в литературе глубоко. Вот. И все, и garbage collector там тоже есть, и неявное приведение типов там тоже присутствует, да, переменных там нельзя просто так там, сложить список со словарем. Ничего не получится, да. Хотя.
Ну, в принципе, если человек, допустим, Java не отталкивает его, то может Java и начинать.
Да, может.
А вот Ruby популярный в России? Здесь ну, очень пишут, много народу пишут Ruby с Selenium.
Пишут, ну, я не знаю, ну, наверное, не такой популярный, как Java и Python.
Просто я бы из общих соображений, вот я считаю, что на резюме, например, Java лучше смотрится, чем Ruby. Ну, помимо автоматизации. Ну, вообще, вот как человек, который может там Ruby. На Java что-нибудь.
Это зависит от того, в какую среду ты попадаешь, я бы так сказал. Если ты попадаешь в среду хардкорных разработчиков, которые, например, разрабатывают там базу данных Oracle, да, которую там работают с всякими оптимизационными алгоритмами и так далее, прямая работа с памятью, то для таких людей программист, который работает с Ruby, PHP или Python, это не программист. Он, скорее всего, не разбирается в внутренних кишках.
Ну, так и есть, на самом деле.
Вот.
Ну, конечно. Но это очень узкая задача, но да. Невероятно узкая.
А если же мы говорим там про какую-то разработку веб, да, что-то, где вот такие поисковые вещи не нужны, то все будет нормально.
Я тоже говорю. Я говорю, ну, начни там, вот есть пару лет, чтобы начать получать свои 100 тысяч долларов в год, а дальше делай, что хочешь. Хочешь там туда углубляйся, хочешь сюда. Поэтому начни жить в профессии. Потому что, на самом деле, если с первого дня начать закладываться под то, что будет через 5 лет, а кто знает, что будет через 5 лет, то есть, я даже не знаю. Я бы так, как сказать, учитывая динамичность индустрии, я бы все-таки, как бы, с одной стороны, фундаментальные вещи, мы понимаем, что без них далеко не убежишь, но с другой стороны, все-таки какой-то фокус значительный давать вещам, которые сиюминутны, с тем, чтобы на подножку вскочить, потом на другую перескочить, на третью. То есть элемент фундаментального и есть элемент сегодняшней динамики, без которого тоже плохо. То есть как-то вот так. В общем, короче, молодежь, которая интересуется автоматизацией и тестированием как направлением развития. Я считаю, что столько, сколько вам Дмитрий сегодня рассказал, во-первых, вам никто не расскажет никогда. Во-вторых, вы с первого раза точно не поймете. Потому что тут в 10 раз больше глубины, чем можно с первого раза понять. Вот мое впечатление такое. Поэтому мой вам совет, приходите раз в месяц переслушивать. И каждый раз вы будете говорить, хорошо же он в прошлый раз этого не сказал. Но он сказал это в записи. Это не то, что он скрыл или там поменял что-то, но вы будете больше понимать из этой записи. Поэтому я Дмитрия поблагодарю и... Мы когда садились записывать, я же тоже не знал, что он расскажет, правда? Это первый раз человека вижу. Вот его. То есть он не сам пришел, его, значит, представили, но просто я очень доволен тем, что мы создали вот запись очень инструментальную, очень полезную. Если вам покажется, что нечего извлечь на сиюминутной основе отсюда, это значит, что просто вы. Может быть, вам сегодня ничего не надо такого. Потому что довольно глубокие мысли прозвучали. И я думаю, что вам еще надолго, если вы интересуетесь ростом в профессии, движением в сторону автоматизации, вам будет что оттуда подцепить. Я просто как человек, который у доски преподается, потому что там много лет, я просто знаю, что вот есть то, что был такой психолог советский, Выгодский. Вот он ввел такой термин «зона ближайшего развития». Вот если у тебя зона ближайшего развития вот столько информации там получить, а тебе дали в 5 раз больше, ты в 5 раз больше сегодня не возьмешь. Поэтому вот я думаю, вот где у вас там есть зона ближайшего развития сегодня, значит, приходите еще через месяц, она у вас расширится, и вы еще больше подхватите. Здесь много-много чего прозвучало. Я просто вот на стуле ерзал, и мне все время хотелось что-то сказать, рассказать, и так прямо вот всю жизнь вспомнил свое. Очень интересно, да. Ну что же, хорошо. Я на самом деле от себя еще вот что добавлю. Я очень рад, что мир изменился за последние там 20 лет настолько, что мы можем такие вопросы вот обсуждать с человеком, который там вот живет в России, например, 20 лет назад. Он должен был бы жить в Силиконовой долине, чтобы вообще этот разговор мог состояться. Потому что за пределами Кремниевой долины не с кем было вообще разговаривать на эту тему. Здесь люди, с которыми мы говорили, они говорят, ты программист, тестер, а это кто? Мы говорим, ну это тестирует софтвер. Он говорит, так я же сам тестирую, я же пишу софтвер, я же тестирую. Мы говорим, ну это он по-другому, он с другой стороны. Говорит, странные такие вещи, где жену приводит учиться. Да? И говорит, кто эти люди? Говорит, а чему вы их учите? Я не понимаю. Сегодня в Америке, но не в Кремниевой долине, вот у меня онлайновый класс, мужик из Миннесоты. Пастор вообще баптистский. Но он работает в техсаппорт.
Нормально.
Вот такой, да, батюшка из саппорта. Значит, 2 года не может работу найти. И меня нашла его социальный работник с анэмплоймента. И она меня нашла. И она говорит, можете вот этого, значит, как-то вот мы оплатим. То есть государство за него платит. У него первая работа была, 2 года он вообще не работал, у него первая работа была $35 в час в Миннесоте, это как здесь, я не знаю, 80. Этого может пойти там, ну, все, что вот видит, вот дом, может купить любой дом. Вот это просто какие-то жуткие деньги. И я когда пошел смотреть, что делается на рынке в Миннесоте, там очень много объявлений, вот там, где он живет, в Миннеаполис, там где-то в окрестностях Миннеаполиса, полно работы. И я ему говорю, послушай, говорю, ты, имея там 8 лет опыта в саппорте, ты мог написать, что ты вот один буллет там добавить в резюме, что ты саппорт делал, и ты же еще и тестировал. Я говорю, ты же тестировал. Он говорит, ну да, я же тогда не знал, что я тестирую. Я говорю, а что ж ты ни разу не послал резюме на позицию? Тебя бы взяли, тебе не надо было у нас учиться, тебя бы просто взяли. Он говорит, ну я видел, что какое-то тестирование. Мне даже в голову не приходило, говорит, что я могу какое-то отношение ко мне имею. Это мы сегодня, это мы 20 лет спустя. Поэтому я к чему говорю, что хорошо, что такой вот границы, в общем-то, стерлись. Да? И вот где ты живешь в мире, вот там ты можешь заниматься интересными вещами. Это технологии, то для чего нужны технологии, правда, вот интернет. Я сейчас в Мексике был неделю, там интернет полумертвый был. Я думаю, все, жизнь кончилась. Ну нет, конечно, пляж есть, покушать есть. А жить как? Вот, так что мы еще раз мы благодарим Дмитрия. И, ребята, пишите вопросы в комментариях под этим видео, а вы тогда уже, значит, отвечайте, раз, там, если чего.
Если надо будет, отвечу.
Вот, да, не все подряд, вот то, что сочтете нужным. Такой вопрос. Вы хотите, чтобы вам, например, резюме прислали какие-нибудь?
Резюме.
Ну, вот, допустим, ребята послушали вас, и они живут где-то, ну, в Москве, например. И в Подмосковье тоже очень много народа.
Да.
И они говорят, слушай, я бы хотел. Вот я, допустим, тестирую, или я программистом был, или я что-то, я загорелся. А как найти? Вот принимаете резюме?
Конечно.
Так как вам прислать?
Ну, контакты у нашей компании там есть.
Просто Performance Lab, да?
По-моему, не помню, как звучит, по-моему, info, собака...
Прямо на info.
flb.ru.
Хорошо, я тогда в описании к видео дам веб-сайт. Ладно. Ну все, тогда
да.
Я уже прощаемся. Ну там уже прощаемся. Вот. И так у нас такая традиция, так вот помахать всем, и вот это будет уже окончательное прощание.
Я еще добавлю.
Давайте.
Аккуратнее плавайте в бассейне, чтобы вот такой вот ободранный нос не иметь. И всем пока.